Отце, будь победителем. Вот и все. Поэтому, как будет дальше, меня даже не интересует. Церкви не будет, и Бог будет заниматься израильским народом. Все, последний язычник будет спасен, когда наполнится полное число язычников. И вот церковь будет вознесена. Кто-то говорит, а я все равно противостану антихристу, если я останусь. Ну и противостань. И видно будет, что с тобой получится. А меня это не будет. Я ничего не могу сказать тебе. А кто я такой, чтобы я рассказывал, что будет после? Я боюсь ошибиться, потому что если я неправильно научу, меня Бог накажет очень строго, даже лишит права на Царствие Небесное. Поэтому надо бояться что-то не так сказать. А я лучше скажу, что рассчитывайте непременно войти в Царствие Небесное, когда Господь придет за Церковь. Вот это, к этому и стремитесь, вот в этом и подвязайтесь. Воспитывайте так детей своих. Я был на Украине недавно, и мне говорят, вот моя девочка, один брат рассказывает, прибегает со школы и плачет, я больше в школу не пойду. Да, деточка, ну почему? Она в 4-м классе, кстати. Ну почему не пойдешь? Что случилось? Там ставит начертание 666. Какое? Ну, расскажи. А что там было? Там решили сделать прививки. Ну, откройте, детки, все правую руку. Ну, засучите рукав. А я вам здесь крестики поставлю. Ничего страшного не будет. Помочу и крестики поставлю. Меточку вам сделаю. А девочка... А кто-то говорит, а левую? Нет, только правую. Ну, все. Значит, печать. И заплакал, я не дам. Почему ты не дашь? Это кто даст эту, сделать этот знак, то в Царство Божие не войдет. А я не дам. И убежала домой с уроков, убежала домой вся в слезах. Ну, папа ей, конечно, рассказал, деточка, это просто прививка. Это совершенно не знак. Число 66. Ты подойди к учительнице и скажи, вы меня простите, я не разобралась. Это еще не знак. Делайте мне прививку, пожалуйста. Вот так. Но ты молодец. Ты бодрствуй, потому что когда-нибудь придут поставить, а ты не давай. Девочка правильно поступила? Ну, конечно, правильно. А знаете почему? Потому что об этом шел разговор дома. Может быть, среди взрослых. А девочка ушки навострила и внимательно слушала. Родители, конечно, не учили ее, беги скорее домой. Но она сама по интуиции поняла, ужас-то какой, в Царство Божие не войду, да никогда не дам поставить. Ах, какая милая девочка, у нее правильное начало. А остальное Бог поможет. Да, она ошиблась, да, она вернулась и исправила ситуацию, но на правильном пути она, вот суть-то вопроса в чем. А ваши детки как поступили бы? А ну скажите. Может быть, скажете, а я не знаю как. А как бы мы поступили? Вопросы, вопросы, вопросы. Я совершенно счастлив, что я живу в последнее время. Счастлив потому, что я всегда в юности считал счастливыми первых христиан, которые приняли самую первую радость и самый первый гнев гонителей. И столько я в детстве слышал о первых христианах, мне так хотелось встать в их ряды, а потом понял, это счастье быть последним христианином на земле. Вот таковым мне хочется быть. И я очень счастлив, что живу в последнее время. А за последнее время сказано, в последние дни наступят времена тяжкие. И вот в эти тяжкие дни мы входим. Кругом сомнения, кругом воздыхания. А что же будет дальше? Что же будет дальше? Братья и сестры, самое главное хочу сказать, не сберегайте себе на земле здесь для черного дня что-нибудь. Черных дней у нас не будет, у нас все светло впереди. В самый критический момент Господь придет за мною и скажет: «Возлюбленный, войди в радость Господина». Вот так, какой же черный день-то? Нету черных дней совершенно. Я хочу сказать, Господь слышит наши молитвы всегда. Если бы сейчас вам предложить, вот расскажи свою услышанную молитву, которая тебя радует и сегодня, скажи. Я думаю, что богобоязненный христианин может не одну молитву, не одну ситуацию рассказать. Вот у меня вот так, у меня вот так. Ну, у нас нет времени выслушать. Позвольте, я вам расскажу за одну молитву за себя. Можно будет? Ну, сейчас уже 9-й час. А, ну, записочку. Ну, сейчас да. Я попрошу вас, уж не пишите сейчас никаких записочек, иначе мысль-то путается немножко. Ага, потом уже записочки как-то. Это было 26 января 1985 года. Я был осужден на 5 лет, и на завтра, 27 января, мне исполняется 5 лет моего заключения, и я могу уйти домой. Это завтра. А сегодня, я думаю, за завтра. Вы знаете, настроение-то какое у меня. Завтра я могу пойти домой. Но майор КГБ, который приезжал ко мне, сказал: если ты не пересмотришь своих взглядов, домой ты никогда не придешь. Это даю я слово коммуниста. Вот и все. Как будто бы слово коммуниста что-то значит. Слово Бога – это последнее слово. А, ну ладно. Но он так сказал. Меня посадили в карцер. Я уже много дней сижу в карцере. А завтра приходит 27 января. Мне надзиратели говорят, что 27-го мне назначен суд. А я знаю, что Скорнякова осудили уже, Батурина осудили уже, еще некоторых братьев дополнительные срока дали. Думаю, завтра осудит меня или домой отпустит? Осудит или домой отпустит? И вот я в одиночке сижу. Так, нара. Ходить невозможно, там от наров почти вплотную. Камера узенькая, только встать на пол можно, ходить нельзя. Ну, так что я сижу на нарах. Маленькая лампочка. Ну, я готовлюсь к завтрашнему дню. К чему готовиться? К новому сроку или встрече с семьей. И у меня так на сердце. Ну, что сидишь праздно? Молись Богу и высказывай свои желания. Еще ты просишь, что получишь. Я понял, что это Бог побуждает меня. Но я задумался, что же я буду просить? Что же мне попросить? А я знаю, что попрошу, то и будет. Но сказать: Господи, я хочу домой, отпусти меня завтра домой, пожалуйста. Мне стыдно так молиться. Стыдно, потому что это ж не детский сад, я хочу домой. Это несерьезно. Но и я помолился так. Господи, я не знаю своего будущего, я не знаю, когда меня отпустят домой. Но если тебе угодно, чтобы я когда-нибудь вышел, у меня будет одно желание, и я тебе открываю это желание. Если возможно, исполни. Я хочу в день освобождения своего и вместе со всей семьей, то есть женой и тремя сыновьями своими, помолиться тебе Богу в своей квартире, в своем доме. Вот и все. Другого желания у меня нет. А остальное все, как хочешь ты. Аминь. Вот так, все. Сажусь на нары. И первая мысль. Это же невозможно, если даже тебя освободят в 3 часа дня, а там освобождают не раньше 3 часов дня. Выдают документы на руки. То самолетом ты в Кишинев не успеваешь из Омска долететь. И желание не исполнится твое, ну никак, при всем желании. Ну, если, думаю, не исполнится, и не надо. А то, что сказал, то сказал. Другого я переделывать не буду. Наступил завтрашний день. Меня ведут на суд. Я до последнего момента не знал. Думаю, может быть, на вахту отпустят меня, и вот тебе документы, иди домой. Нет. На суд везут. В кабинет начальника лагеря. Привели. Смотрю, все офицеры сидят. У нас 26 отрядов и 26 офицеров, начальники отряда. Все сидят. Ясно, что повеление такое, приходить сюда. Смотрю, судья, 2 заседателя. Судья – женщина. Смотрю, прокурор – мужчина. И даже адвокат мой. Ну, меня посадили на скамью подсудимых. Кстати, это уже 4-я скамья моя. Ну, я думаю, ну как же мне сосредоточиться, в чем же меня обвиняют? Сейчас надо послушать, в чем обвиняют, потом уже готовиться мне к защите. Обвиняют меня 190-прим статья «Клевета на советскую действительность, порочащую советский государственный и общественный строй». В чем суть этого обвинения? В том, что я утверждаю, что меня судили несправедливо. Значит, советский суд, что, несправедливый? Это клевета на советскую действительность. И прокурор требует 3 года за клевету. Ну, а я смотрю на офицеров. Они с горящими глазами некоторые слушают. Я понимаю, они хотят услышать, что же я скажу в свое оправдание и как вести себя буду. Я знаю, что эти офицеры разные люди, совершенно разные. Однажды на Пасху, год назад, я в бараке на Пасху утром в 6 утра говорю: «Христос воскрес, ребята!» У меня через полчаса в карцер поместили за то, что я занимаюсь пропагандой. Офицер закрывает меня на ключ в камеру и через решетку говорит мне на ухо: «Воистину воскрес!» Чтоб никто не слыхал. Смотрю, и он там в уголку сидит и внимательно слушает. Братья и сестры, ну что я могу сказать? Что говорить? Говорить, что я не виноват ни в чем. Абсурд. Говорить, что за вас всех умер Христос, тоже нельзя, запретят. Сказать: «Не по существу, садись». А что говорить? О чем? Да и здесь и самому надо настроиться, что-то говорить. Ну и так помолился. Так, подсудимый, имеете последнее слово? А уже прокурор попросил 3 года. Думаю, значит, 3 года еще добавят, и все. Да, говорю, имею. Ну, говори. Встал. Граждане судьи, говорю, если бы я стал сейчас доказывать, что я ни в чем не виноват, и вы несправедливо меня судите, то я был бы глупцом, потому что вы все понимаете сами, что меня не за что судить-то по тем статьям, которые вы мне предлагаете. Но я хочу сказать, по долгу вашей службы вы, наверное, все-таки обязаны сделать то, что вы и делаете. Я это понимаю вас. И мне к этому и добавить нечего. И я готов принять любой срок, который вы мне предложите еще. Но у меня будет такая просьба вам, граждане судьи. Когда у вас будет совесть судить, и вы вдруг лишитесь сна, и будете неспокойны, ну за что же все-таки я судила? То я хочу вам сказать, нет проблем, я вас прощаю. И вам следует только лишь для полного успокоения преклонить колени пред Господом и у Него попросить прощения. И все, и проблемы все решены. Я закончил, мне больше нечего сказать. Я благодарю вас, что вы все великодушно выслушали меня, и что мне очень приятно, не перебили меня. Благодарю вас. И сел. Ну что еще говорить? Я почувствовал, что больше говорить с ними совершенно не о чем. Суд ушел на совещание. Через короткое время приходит. Встать, суд идет. Все встали. Так положено. И в честь перед законом все слушают решение суда стоя. Читает, в чем я виноват, клеветал на советскую действительность, там все. Итак, суд приговорил. Подсудимого такого-то приговорить к 1 году, 10 месяцам и 26 дням. Судья сделала паузу и смотрит на меня вопросительно, мол, понимаю, чего. Она читает. Я говорю, не понимаю. Покачала головой. Она улыбнулась и читает дальше. Потому что я такого срока никогда не слыхал. Бывает год, бывает полтора, два, два с половиной, три. Ну вот все. А чтобы 1 год, 10 месяцев, 26 дней, ну такого я не знаю. И не могу понять, в чем дело. Она продолжает читать. Итак, день освобождения, 19 декабря 1986 год, смотрит на меня. Подсудимый, все понятно? Я говорю, понятно. А я все понял. Это день, мой день рождения, 55 лет. И она решила мне устроить юбилей. Вот и все. Она подсчитала, когда мне день рождения, а там же все сказано в документах. Подсчитала его, все, 10 месяцев, год 10 месяцев, 26 дней, как раз 19 декабря. И все. На 55 лет, чтобы мне сделать юбилей, праздник. Вам понятно? Другим-то непонятно, а мне понятно. Я же знаю свой день рождения-то. Она улыбнулась. Суд окончен. Меня взяли. Увели опять в камеру ту. Я преклонил колени, поблагодарил Бога, помолился Ему за новый срок. Меня увезли дальше, в Улан-Удэ, это Бурятия, это за Иркутск. Ну, думаю, а теперь вообще это невозможно, чтобы в день освобождения, чтобы с семьей дома. Невероятно. Ну, ладно. А разве у Бога есть что-нибудь невероятное? Да нет, если ты помолился и попросил Бога и сказал аминь, и Бог сказал аминь, то это аминь, то это твердо. За полтора месяца до освобождения меня вызывают на вахту с вещами. Ну что такое, что такое? Я с вещами, ну что, мешочек несу. Мне зачитывают, Москва дала указание вас этапировать в Кишиневскую тюрьму. Меня одевают наручники и на самолет, и самолетом в этот же день доставили меня в Кишинев. Думаю, чего такая поспешность? Может быть, новый срок давать будут. Прошел месяц, подходит время освобождения. За 4 дня до освобождения пришел майор КГБ, это который приезжал в Сибирь. Опять нашел меня здесь. Ну, мы решили тебя освободить. Я говорю, что это за комедия? Зачем вы? Почему вы меня сюда привезли самолетом? Да неужели я сам не мог приехать поездом? А он говорит, мы не имели права рисковать тобой. Как рисковать?